На эхе программа «Послужной список».
Итак, это «Чистая правда». В Москве 15 часов 12 минут. На эхе программа «Послужной список». Это совместный проект газеты «Труд», которую представляет Яна Маргасова.
Добрый день.
И «Эхо Москвы», которую представляет Ольга Журавлева. Добрый день. Также. Наши слушатели, разумеется, нам очень сильно помогают. Мы ведем свой отсчет скорее от алфавита, чем от чего-то другого. И перечисляем профессии. Сейчас мы на букве «С». Мы давно на ней и еще немало на ней будем пребывать. Видеотрансляция ведется на сайте. Не все из нас оделись в костюмы сегодняшних героинь, прямо скажем. Но вы можете посмотреть, как мы тут выглядим, сидя в студии. Если интересно, Яна Маргасова, Ольга Журавлева. На сайте «Эхо Москвы» видеотрансляция началась. СМСки от вас, как обычно, будем принимать на номер +7 985 970 45 45. А если кто не знает, какая у нас сегодня профессия, вот вам цитата из знаменитого кинофильма. Слушай, а этот кошка где работает? Какая кошка? Тот, который в Большой театр не пришла. А, она стюардесса. На международной линии летает. Вот именно об этих людях мы собираемся говорить, причем не только о кошках, но и о котах, потому что, как выяснилось, это все-таки разнополая профессия. И этот вопрос нам тоже задавали. Мы на него ответим, может быть, чуть подробнее. Но прежде чем мы обратимся к подлинным историям наших стюардесс, кстати, большое спасибо всем бортпроводникам, боже мой, которые нам прислали свои анкеты, потому что без вас, ну кто бы еще нам рассказал такие удивительные подробности?
Из первых уст.
Да. А сейчас, как обычно, плод коллективного труда газеты «Труд» в исполнении Яны Маргасовой в нашей традиционной рубрике.
Фокус труда.
Ну, когда появились первые бортпроводники?
Знаешь ли ты, Оля,
нет,
и знаете ли вы, слушатели дорогие, что раньше не было пассажирских салонов в самолетах, которые перевозили людей. До 1928 года люди летали вместе с грузами.
Это наоборот, это значит, грузовых не было. Это были пассажирские
неправда.
Вместе с грузами.
Неправда. Люди были грузом. Это правда такая. Соответственно, после 1928 года стали выделять просто в этих же самолетах небольшую зону для пассажиров. И тогда уделять внимание и как-то поддерживать настроение и минимальную безопасность полета должен был второй пилот. Но, к сожалению,
один вел самолет, другой развлекал публику.
Да, периодически выходил в зал и даже разогревал еду, подавал им кофе. И, конечно, это, от этого очень сильно страдала его основная работа, и безопасность полета была, ну, под некоторым вопросом. Потом решили нанимать третьего члена экипажа. Его назвали стюардом, нанимали мужчину. Думали, что мужчина, только он может обеспечить порядок, в общем-то, в салоне и как-то вот быть еще подмогой пилотам. Но предприимчивая Эллен Чёрч, американская медсестра.
А это та самая знаменитая Эллен Чёрч.
Да, предложила руководству Boeing Air Transport привлечь к работе женщин-медиков, именно мотивируя тем, что медики нужны на борту.
Хотя бы на уровне медсестры, чтобы оказывать
Конечно,
помощь.
Конечно, потому что если сейчас, в общем, да, кого-то укачивает при таких современных конструкциях самолета, то раньше, в общем-то, и воздушные
народ
ямы, и перепады высоты сказывались совсем по-другому. И 15 мая 1930 года первый экипаж из 8, в том числе из 8 стюардесс, совершили свой первый полет. И, конечно, оправдали с лихвой свое назначение. Причем руководство Boeing, когда нанимало их на работу, они думали не только о том, что да, пригодятся медики на борту, но и это повысит, это с целью рекламной. То есть девушки на борту, соответственно.
Летайте самолетами.
Да. Но оказалось, что при девушках, во-первых, и пассажиры ведут себя лучше, и мужчины не так напиваются, в общем-то, или
и
ведут, или
дамы не так истерят.
Но вот какие функции должны были выполнять стюардессы тех лет. Они должны были приветливо встречать пассажиров, компостировать их билеты, взвешивать самих пассажиров и их багаж, заниматься погрузкой...
Это трогательный момент, мне бы хотелось за этой сценой наблюдать.
Не совсем трогательный момент. Погрузкой и разгрузкой багажа. А перед вылетом стюардессы должны были убрать в салоне и пилотской кабине, проверить, надежно ли пассажирские кресла прикреплены к полу, при необходимости перебить мух. Если они совершали какой-то, значит, длинный полет, но с посадкой. Угу. Они в ведрах тащили керосин, топливо для дозаправки.
Широкий, ну, в общем, круг обязанностей, не слабо.
Работали они по 100 часов в месяц и получали за это $125. Что касается Советского Союза, первой стюардессой у нас в истории является 26-летняя Эльза Городецкая, которая вышла на работу на рейсе Москва-Ашхабад в 1933 году. Насчет 15 мая с тех пор Международный день бортпроводника как раз 15 мая.
А 15 мая это когда первые...
Это вот Эллен Чёрч вылетела, да, 15 мая 30-го года.
Понятно. Когда перестали мучить вторых пилотов дополнительными обязанностями.
Да,
именно 15 мая прекратили.
А сегодня во всем мире воздушную службу несут более 150 тысяч стюардесс и стюардов.
Спасибо большое за вводную часть. Мы сейчас все-таки уже обратимся, наверное, к нашим героям, и уже есть интересные смски. Антон интересуется, а правда ли, что все стюардессы выходят замуж только за летчиков? Нет, Антон, неправда. И мы прекрасно знаем, просто навскидку вспомним множество стюардесс, которые вышли замуж не за летчиков.
А за своих?
И, скажем так, не летчиков, которые женились на стюардессах. Да. Об этом, кстати, расскажет в том числе и наша героиня несколько слов. Были тут вопросы, на которые можно ответить.
Почему именно вы не стали стюардессами?
Почему именно мы не стали стюардессами? Это романтично, но на самом деле не только.
У меня есть простая отговорка. Я по росту не подхожу.
А ты слишком высокая для стюардессы? Удивительно. Сейчас, наверное, это уже нормально, да?
Нет, все актуально. Сейчас требования по росту от 164 сантиметров до максимум 175 сантиметров должен быть рост.
То есть тебя просто на каблуки не поставишь?
И на каблуки не поставишь, да и, в общем, в балетках тоже буду высоковато.
А что, устойчивости не хватает, вот интересно, при таком росте?
Нет, высота потолка, то есть тогда получается...
А пассажиры, значит, 2,10, пожалуйста.
А пассажиры Welcome. Сидят.
Ну хорошо, ладно. Пишет нам инженер с Украины, что за внешней романтикой скрывается тяжелый труд. Проблема смены часовых поясов, болтанка в воздухе, отрыв от семьи. По этому случаю вопрос, при каком стаже стюардесс отправляли на пенсию? Я не знаю, сейчас
есть по возрасту в 45 лет... Женщина может... Этот возраст уже считается пенсионным. Она может выходить на пенсию.
Ранняя пенсия.
И стаж, по-моему, непрерывный должен быть не менее 10 лет.
Для того, чтобы уйти 45 на пенсию.
Да.
Это вот сразу же ответ на вопрос. Вопрос от научного сотрудника. Не раздражает ли, когда пассажиры аплодируют при касании шасси самолета земли? И не преждевременно ли эти аплодисменты? На самом деле стюардессы на все такие вот, как бы сказать, оптимистичные реакции пассажиров реагируют очень хорошо. Им как раз нравится, когда пассажиры довольны, счастливы, радуются, тем более аплодируют. И
другой
благодарят
вопрос,
лично стюардесс,
что
кстати.
Не всегда вовремя народ начинает аплодировать, потому что прикосновение с поверхностью взлетно-посадочной полосы это еще, в общем-то, не гарантия.
С другой стороны, если бы их раздражали такие мелочи, то смогли бы они совершать столько вылетов, полетов. Я думаю, что они настолько спокойно относятся, да я не думаю, я даже уже просто теперь знаю, они настолько спокойно относятся вообще к самому факту взлета и посадки, что уж такие глупости их совершенно не беспокоят. Теперь я представлю наших персонажей. Персонажей у нас вот сегодня, так сказать, для примера два. Это Светлана, на которой работала с 89 по 95 год, 6 лет работала в качестве бортпроводника, живет она в Москве и работала тоже в Москве. И Юлия, бортпроводник из Оренбурга, которая работает 2 года и которая сейчас 26 лет. Чтобы было просто вот понятно, о ком идет речь. В основном, кстати, все приславшие анкеты Краснодар, Абу-Даби и далее вот в том же духе, в основном это бортпроводники до 30 лет. Это, кстати говоря, достаточно характерно. Ни один мужчина-бортпроводник анкету не прислал пока. Видимо, это все не за горами. Да, был занят. Итак, как Светлана, как я уже говорила, бывшая бортпроводница, как она попала в эту профессию, она сейчас сама расскажет.
Дело в том, что я закончила филологический факультет Московского университета и попала как раз тогда, когда распределения практически не было, а очень хотелось язык практиковать. И моя подруга, у нее папа летал, и она предложила, говорит, давай сходим. Там как раз набирали группу, которая состояла из выпускников, вот именно языковых. Мы очень быстро отучились, нас буквально 3 месяца учили, и практически сразу нас вывели, так сказать, на полет. Мы немного полетали по Союзу, и потом нас сразу вот вывели на международный рейс. У нас у всех было по одному, по два, у некоторых по три языка. Мы вот так вот пытались реализовать свои какие-то амбиции в плане там, языка и посмотреть мир. Вот я летала где-то.
Вот достаточно простые причины для молодой женщины, еще, так сказать, малосемейной, с знанием иностранных языков, с определенными задатками в смысле здоровья и внешности, и вот роста, как ты говорила. Вот попробовать. Очень часто вот история про подружку предложила, это просто классический случай. Практически такая история у Юлии, которая тоже вот предложила подругу попробовать, потому что увидела, что открывается вакансия, конкурсный набор. Набор на сначала все-таки не вакансия, а сначала все-таки на обучение. И Юлия туда пошла. И как ни странно, она шла совершенно с открытыми глазами, а не так, как наши романтически настроенные слушатели. Она утверждает, что она была абсолютно готова к тем трудностям, которые ей предстоят в этой работе.
Изначально знала, что много сложностей, что это трудно физически. Вот, и поэтому не было никаких иллюзий. То есть не просто красивая профессия, а четко знала, куда я иду. Скажем так, когда столкнулась с реальностью, меня это не удивило. Ну, во-первых, это постоянное невысыпание, особенно летом, когда идут очень частые рейсы. Вот. Во-вторых, физически тяжело то, что иногда ты по самолету идешь и толкаешь впереди себя тележку. Достаточно тяжело, это тоже тяжело. И, наверное, устаешь еще немножко от количества людей. Каждый раз в одну сторону и в другую везешь по... Иногда и 100, конечно, человек бывает, но иногда и больше. Поэтому немножко тяжело, конечно. Люди иногда тоже от них устаешь, от количества людей.
Вот такая вот краткий
устают.
Курс. Да,
ведите себя хорошо на борту.
Да, для тех, кто, может быть, подумывает, что не такая уж это и плохая профессия. А, здесь уже пришла смс-ка. Где учат у нас на стюардесс? Спрашивает Дмитрий. Что у нас известно? Как авиакомпания это обеспечивает?
Все очень просто. Действительно, лучше пройти обучение сразу в учебно-тренировочных центрах, которые находятся обязательно при каждой крупной авиакомпании. Они открывают набор, как правило, и можно будет попробоваться. Сразу заявляются требования, например, средние требования к возрасту от 19 до 20 лет. Соответственно, вот о росте...
До 20?
9.
А, до 29?
До 29 лет.
Не послышался, извини.
Да. Соответственно, требования к росту и требования к внешности, имеется в виду отсутствие татуировок, пирсинга обязательно.
Кольца в носу.
Да, и черты лица, ну, как сказать, да, без видимых дефектов просто.
Угу. Вот. То есть не обязательно быть фотомоделью?
Нет, всё-таки. Не обязательно. Обязательно будь аккуратной, в общем, приятной и ухоженной. Далее все эти претенденты, огромное количество, проходят такую врачебно-лётную экспертную комиссию сразу. И отсеиваются какая-то часть претендентов на уровне вот по здоровью. Потому что здоровье должно быть крепкое, это мягко говоря. Далее все, кто прошел, обучаются в течение 2 месяца и сдают экзамены. Интересно, что с оценкой ниже хорошо, стажер не проходит и не получает свидетельства. Если ему ставят 3, то перед ним закрываются двери сразу во все и другие, даже учебные, значит,
только
центры.
На хорошо и отлично.
Только на хорошо и отлично. А полетит сразу только отлично, соответственно.
Отлично. На самом деле еще и то, что мы можем быть уверены в том, что с нами летают только лучшие бортпроводники.
Да, это правда.
Лучшие ученики.
И сначала новичок будет работать на довольно коротких, так называемых разворотных рейсах, когда самолет прилетает и тут же этим же экипажем возвращается обратно. А дальше уже часы налетов, присваиваются классы, и можно служить до инструктора.
Да, и, кстати говоря, для того, чтобы работать на внутренних линиях, это вот все, что ты описала, достаточно, для международных рейсов требуются допуски определенные, которые тоже проходят, обладая определенным классом, опытом, знанием языков.
Что касается языков, английский везде по умолчанию, а вот интересно, что Аэрофлот, например, уже начинает сам обучать стюардесс, тех, кто у них вот такой уже костяк, японскому, китайскому, корейскому на базе Восточного университета Российской Академии.
Ничего себе.
Так вот.
Так вот, кстати, о международных линиях. Светлана сейчас нам расскажет о том, что вообще, вот по ее ощущениям и воспоминаниям, профессия все-таки уникальная, и мало какие кино и книги передают всю ее прелесть и красоту.
Когда мы вот летали, мы только в странах побывали, я когда начинаю рассказывать, что я и там-то была, в некоторых странах мы вообще по 2 недели жили. Я думаю, господи, ну что же это такое за работа, где бы мне такую-то понайти? А вот нет такой, вы знаете, вот я считаю, что эта работа по мере восприятия мира, по мере общения с людьми, вообще ни с чем нельзя сравниться, потому что я начинаю вспоминать людей, с которыми я сталкивалась, Это был и принцат, это был и митрополиты, это были такие люди, которых ты никогда в реальной жизни не встретишь. А тут ведь не говорят там о наших звездах и всем остальном. Ни в одном фильме вот не отражено реальное состояние дел. Вот я вот смотрю, ни на что это вот не похоже. Явно люди с стюардессами, когда снимали, не очень-то общались. Я читала книжку замечательную, есть такая, не знаю, переведена она на русский или нет, она называется «Coffee, Tea or Me», и написали ее две стюардессы. И вот то, что они описывают, ну, у них там совсем все по-другому. Там у нас все не так. Хотя книжка просто замечательная. Если она переведена, то я вот просто рекомендую. Она с таким юмором написана, и настолько четко там вот описано, как это все происходит, то вот мой совет.
А теперь мы послушаем несколько слов от Юлии, которая говорит о том, каким образом вот, сохраняется душевное равновесие, от чего оно зависит и что доставляет большую, наибольшую радость в этой работе.
Ну, во-первых, очень важно настроение бригады всей в целом. Если все слаженно работают, и потом, когда ты провожаешь пассажиров, уже стоя на трапе, и люди просто выходят с благодарностями за полет, это очень приятно, и ты уже идешь отдыхать, абсолютно по-другому себя чувствуя. Ну, а во-вторых, если ты можешь реально помочь человеку в полете, когда, допустим, ему плохо, у меня были такие ситуации, и ты знаешь, что вот практически от тебя зависит, ну, не его жизнь, но, по крайней мере, ухудшится его состояние или нет. И когда ты можешь оказать помощь, и потом уже благополучно все завершается, и человек тоже выражает тебе свою благодарность, вот это очень приятно. У нас постоянно меняются бригады, то есть сегодня ты можешь лететь с одной бригады, завтра с другой. Причем меняется как состав бортпроводников, так и состав непосредственно летного экипажа летчиков. В нашей авиакомпании абсолютно не обращают внимания на твои пожелания, потому что очень большой поток и очень большое количество бортпроводников. Но хотя, с другой стороны, это даже полезно в какой-то степени. Умение общаться с разными людьми тоже иногда пригождается.
Это умение очень часто пригождается. И теперь самый главный вопрос всякой передачи – сколько все это стоит?
Платежная ведомость.
Стюардессы говорили, что платили им неплохо, и платят сейчас.
Это правда. Средняя зарплата начинающей стюардессы 30 тысяч рублей. В зависимости от часов налета она, конечно же, повышается, плюс суточные командировочные и деньги на время, значит, отдыха и пребывания в другой стране. И вот по цифрам, в горячее время, например, летнее, в месяц можно заработать до 100 тысяч рублей. Но надо понимать, что это очень большое количество перелетов. А зимой, когда количество рейсов уменьшается, самый минимальный от 35 до 65 тысяч получает стюардесса.
Ну, стюардесса, так же, как и летчик, все-таки зависит от того количества часов, сколько.
Конечно, но все-таки есть и нормы. Годовая норма не должна быть превышена в 800 часов. В год.
Ух ты, господи, боже мой, 800 часов налета. Вы себе представили, граждане дорогие? Подумайте об этом, мы уходим на новости. Программа «Послужной список» вернется сюда сразу после новостей и рекламы.
На эхе программа «Послужной список».
И в Москве 15 часов 35 минут. Это программа «Послужной список». Спрашивает нас Герман из Екатеринбурга, давно ли программа на воскресенье переехала? Да уж вторая неделя как. Мало того, что на воскресенье, еще и на 15 часов. Так что если кто-то нас...
потерял вдруг.
Вдруг потерял, да, обязательно передайте этим людям, что мы есть. Мы здесь вот находимся. Значит, так. Да, на эхо ходит, чтобы замуж выйти, спрашивает Федор. Ну, разумеется, наверняка кто-то ходит на эхо, чтобы выйти замуж.
Это у нас была дискуссия по поводу того, что в стюардессы идут работать, чтобы замуж успешно выйти.
На самом деле, получается, но об этом чуть позже. И, кстати говоря, причина далеко не та, что мужчина в замкнутом пространстве просто не может никуда утечь и обязан обязательно тут же просто предложить как если сядем, я на тебе женюсь. Может быть, мужчины просто так боятся летать, что они просто ее хватают за ручку и не покидают меня.
Она же еще ухаживает за ними.
Да,
воду приносит.
В общем, да, это все ужасно интересно. Были тут еще несколько вопросов по поводу... Да, во-первых, была поправка. Очень важная. Стюардессы выходят на пенсию 45 лет, да, но при налете 7,5 лет, а стюарды в 50 лет, при налете в 10 лет. Вот теперь, значит, все стало ясно. Очень тревожная смс-ка от Сани. Вот это мне как бы вот понравилось. Да, пожалуйста, отговорите меня от этой профессии, в голове одни иллюзии. Саня.
Мы подумали, что вы хотите стать бортпроводником, и вас нужно отговорить. Мы просто можем предупредить о том, что, в общем-то, перед тем, как подать воды кому-то или накормить пассажиров, вы должны все это как минимум разогреть. Вы должны перевозить эти тяжелые тележки. Это очень тяжелая работа. Вы должны как-то переносить вашим здоровьем взлеты-посадки, практически бесконечные.
Могучие сосуды.
Вы должны настолько уметь сканировать тех пассажиров, которые уже проходят на посадке, сканировать их настроение, их какое-то состояние, да? Вы должны примерно понять, кому больше не наливать, условно говоря.
И убедить его в том, что больше ему наливать не
нужно. А то количество всяких средств безопасности, которые вы должны освоить на данной конкретной модели самолета или на нескольких...
Да, кстати, к каждой модели самолета есть отдельный допуск.
Да,
нельзя
и отдельный курс обучения на каждой модели самолета проходится. Поэтому
при этом
количество информации, которое в голове, надо держать.
Да.
Огромное.
При этом еще обязательно владеть английским языком. В последнее время, по-моему, это даже на внутренних линиях очень сильно приветствуется.
Да, конечно.
Во-вторых, нужно сохранять абсолютный оптимизм и безмятежность, что бы ни происходило в полете.
Спокойствие, внимательность к каждому пассажиру, даже если он вас 10 раз уже вызвал к своему креслу.
Даже если он вас просто бесит, откровенно. Вот. А при этом нужно действительно учитывать, что эти перелеты даже для тех, кто часто летает в командировке, они все-таки менее тяжелые, чем для тех, кто там работает,
вот
потому
написал,
что они не спят в этот момент.
Написал, Джош написал, 3 часа в день учитывая отпуск. Что ж это за непыльная работа? Чтобы провести с вами 3-часовой полет, как минимум за 2 часа до этого стюардесса уже должна быть на борту и приводить
это
в порядок
эфиром,
и проверять
его. Это как с эфиром, да, 1 час эфира, подготовка 5 часов.
Кстати, все вот эти, как сказать, аудит всех средств безопасности на борту, он на бригаде стюардесс.
Да, они действительно приходят заранее, они не входят
вместе с пассажирами. Да, все на них.
Совершенно верно. И, в общем, если вас нужно именно что отговорить, то вы просто, я не думаю, что нужно отговаривать. Вы просто оцените свои возможности психологические, физические. Насколько вы способны долго страдать от недосыпа, насколько вы способны долго сохранять оптимистичный и бодрый настрой, и вообще возьмут ли вас туда, вы хоть попробуйте.
Да, и вот коротенько насчет графика работы тоже был вопрос. Конечно, нет графика работы, например, с 10 до 19. Есть разрешенная санитарная норма 80 часов налета в месяц. Иногда допускается превышение вот в месяце пик до 100 часов. Причем интересно, что бортпроводник может работать не только в воздухе. Помимо того, что курсируют вот эти бригады в воздухе, всегда во всех аэропортах и при авиакомпаниях есть дежурные бригады, которые до конца своей смены не знают, полетят они куда-то или нет. Они
находятся, такие,
да, они находятся в состоянии вот постоянной готовности куда-то, неизвестно куда, полететь.
Тут кто-то писал, что, по-моему, Александр писал, как-то так формулируя достаточно стрёмно постоянно летать, пишет Александр. Ну, если стрёмно, значит, лучше не становиться бортпроводником, это совершенно точно. При этом Нина из Саратова пишет, хорошо, стюардессам, у преподавателей ставка 720 часов в год, зарплата 5000. Ну, в год всё-таки не 5000, правда же, да? Но, естественно, разница есть и принципиальная. Но вот, скажем так, часы – это немножко разные. Кто что может. Кто-то может преподавать, а кто-то вот может летать. Вредные факторы, влияющие отрицательно на здоровье стюардесс. Вибрация, радиация, загазованность воздуха, смена часовых поясов, ночные рейсы, постоянное изменение атмосферного давления в кабине самолета и многое другое, о чем не принято говорить. Яков, об этом знают
об этом,
все, и это абсолютно очевидно.
Правда.
Это абсолютная правда. Так, слышали о мечте феминистки, чтобы пилот забеременела стюарда. Илья, вы как-то все сводите на какую-то такую забавные эротического содержания анекдоты. Там вот о чем, а об этом, по-моему, речь не шла вообще. Познакомиться с интересным человеком, да, но если вы каждый раз меняете бригаду, если вы садитесь, да, ну, в общем, входите в самолет, чтобы работать, то я думаю, что...
Они, кстати, говорят на самолет.
Да, на самолет. Они садятся на самолет. И там, в общем, расписано все по часам. Я не знаю, в какое
время.
Да, и
вот интересно, они действительно каждый раз летят новой бригадой.
Да.
То есть там особо и не подружишься вот так, чтобы...
А кроме всего прочего, если вы сами летали в качестве пассажира, вы, наверное, видите, сколько времени они находятся скрытыми от глаз, от ваших. Вот хоть кто-то из них, да? Вот они в это время как раз занимаются вот этой вот разгрузкой, загрузкой пищи, разогревом, уборкой и так далее. Не знаю когда.
Mm-mm,
просто
некогда.
Вот я времени пока не вижу. Ну, было бы желание. Светлане я задала один вопрос, который меня страшно занимал, как раз вот как бывшей стюардессе. Как она себя ощущает в качестве пассажира, зная всю эту внутреннюю кухню, и как она относится к тем бортпроводникам, которые ее обслуживают в качестве пассажира? Может быть, есть все-таки какое-то такое вот внутреннее профессиональное сочувствие? И Светлана мне ответила.
Да, я, пожалуй, хочу сказать, что действительно я им сочувствую. Но а по поводу недостатков я хочу сказать, что вот когда мы летали, нас все-таки учили быть более вежливыми и более выдержанными. Особенно я это замечаю на других авиакомпаниях. Вот, например, Аэрофлот, он так, в общем-то, достаточно и остался, скажем, очень профессиональным. А вот другие компании, они, в общем-то, достаточно грубоваты. И особенно если касается, допустим, других городов. То есть вот там бывает и хамоватость. И вот это я хочу сказать, что мне не очень-то нравится. Когда я летала, у меня вообще не было страха. Когда я летала с стюардессой, совсем не было страха самолета. Даже когда были какие-то критические ситуации. А когда я начала вот уже летать сама, как пассажир, какой-то страх появился. Вот, не знаю, с чем это связано. К сожалению, вот это. По крайней мере, там ты что-то знаешь, что что-то в твоих руках. А тут видишь и не знаешь, кто, так сказать, ответственный.
Я думаю,
очень пугает
страхов.
Фраза «критические ситуации».
На самом деле, гораздо меньше страхов у пилотов и стюардесс, как раз потому, что они-то хотя бы понимают, что происходит в данный момент.
Они просто в процессе, и в общем-то, он от них зависит.
Да, да, и вроде бы как они держат руку на пульсе. Поэтому пассажиру, да, действительно, бывает, что и пострашнее. Тут я со Светланой абсолютно согласна. Лена вот спрашивает, что советуете пассажиру, который панически боится летать? Лена, если можно не летать, не летайте. Знаете, я надеюсь, вы не стюардесса. Вот. А с другой стороны, я думаю, что если это действительно паническое состояние, и его ничем не преодолеть, никакими банальными успокоительными средствами, я не говорю об алкоголе, ничего хорошего в этом нет. Я говорю о настоящих медикаментозных средствах. Обратитесь к психотерапевту, ничего страшного в этом нет абсолютно. Если у человека страх, значит, надо его лечить. Что такого-то? Нормальная ситуация. Я спросила у Юли, которая вот работает всего 2 года, ну как всего, или уже 2 года.
Скорее,
я бы так
да.
сказала. Наложила ли профессия какую-то, вот хотя она вроде ко всему была готова, все там, все знала, и, наверное, склад характера был подходящий, раз ее взяли. Наложила ли профессия какой-то отпечаток на нее саму? И чувствует ли она сейчас вот это вот влияние профессии? Вот об отпечатке на Юлии мы сейчас послушаем.
Я думаю, что профессия очень большой отпечаток наложила, но я надеюсь, что только положительный, вот, потому что действительно становишься более терпимой, в частности, к людям тоже как-то все переносишь легче. Становишься более сильной, наверное, и физически, и морально. Хотя, конечно, иногда устаешь именно морально сильнее. Вот. Ну, достаточно большой у нас отпуск, 70 дней, за который можно восстановиться. Да, зарплата выше среднего, по крайней мере, для нашего города, она очень даже приличная.
Вот так говорит Юлия, и она сказала об отпуске в 70 дней, за которые можно восстановиться. Сейчас Юля тоже находится в отпуске, но в декретном. Это, кстати, вот к вопросу о том, что вот они там не могут родить детей, ничего подобного. Более того, человек, у которого двухнедельный младенец, прекрасная Милена, как мне удалось узнать секретными каналами, разговаривает абсолютно спокойно, безмятежно, никаких там
нервничает,
движений.
Не говорит
да,
некогда.
Не говорит мне некогда. Все абсолютно благостный такой настроенный человек. Я спрашиваю, а вы вот скажите честно, вот вы научились чему-то? Она говорит, да что вы, ночные перелеты гораздо страшнее. Если вы представляете себе, что такое младенец, там, скажем, в возрасте до 2 месяцев, и постоянно недосып. Так вот, у стюардесс говорят похуже. Так что вот тоже запишите себе. Если вам это ничего, то и отлично. Значит, вы справитесь. И, кстати говоря, там тоже дети плачут периодически. Мы об этом тоже поговорим. В самолетах я имею в виду, причем чужие, что характерно. Светлане я тоже задала вопрос о том, какие следы на ней оставила профессия и какие приветы вот такого рода из прошлого она периодически получает. Вот что у нее осталось, так сказать, во всех смыслах, и в характере, и в какой-то внешней жизни.
Вы знаете, осталось только одно, что вот как только ты там что-то приготовил, надо немедленно все вытереть и убрать. Это прямо такое уже вот осталось на автомате. Просто все убрала, надо мной даже вот многие смеются. Чисто такая привычка, что все было, на столе ничего не оставалось. Все поставила, поела, хоп, все. А так вот чисто, скажем, такого закрепить или еще что-то, пожалуй, наверное, я вот как-то в своей жизни никогда не встречала своих коллег, вот чисто так вот, не самолета. Я иногда летаю, встречаю кого-то из бывших знакомых, да, такое бывает. А вот так, что в реальной жизни я кого-то встретила, и, о, я стюардесса, ты тоже стюардесса. Нет, такого, к сожалению, у меня ни разу не было. Хотя было бы, наверное, интересно.
На самом деле это навевает на мысли, что бортпроводник все-таки достаточно редкая профессия. И, Ян, ты нашла какие-то сведения о том, насколько она востребована? Остается ли без работы профессиональный бортпроводник?
Без работы. Хочет работать? Во-первых, профессия, как сказать, там текучка не очень большая, но постоянная. И, соответственно, набор дополнительный. Угу. Всегда тоже какой-то постоянный в авиакомпаниях. Поэтому это считается стабильная работа со стабильным на нее спросом и, в общем-то, с возможностью работать до пенсии на этой работе.
Но до
ранней пенсии, к тому же. Что касается тех, кто оставляет работу бортпроводника и хочет найти себе на земле совершенно другую работу. Таких специалистов берут охотно во все сферы, которые связаны с работой с людьми. Угу. Они вот в этом, это их такая ключевая компетенция получается. И поэтому они находят себе, как правило, хорошую работу.
Угу. Это на самом деле очень интересно.
И потом кругозор широкий. И, в общем,
да, ценные. Выдержка, хорошее здоровье, способность, да, хорошая речь, очень спокойная.
Умение общаться и обращаться с разными людьми.
Да, умение улыбаться и так далее. То есть никакая там, не знаю, самая злобная рецепция какая-нибудь, вот эти страшные истории про самарскую гостиницу, ты, может быть, обратила внимание, была история, как администратор там сцепился, точнее, с ней сцепились. Так вот, как раз никакая рецепция человека с таким опытом, она, наверное, уже не напугает. Уж я не говорю про младенцев.
Да.
Вот. Так что, на самом деле, ценные навыки приобретаются в этой профессии. А уж если еще хорошие языки, да с руками оторвут. Тут уж ничего не скажешь. Ну, конечно, природные данные тоже важны. Сейчас переходим к таким самым, я бы сказала, ну, острым углам этой работы, потому что вот то, о чем в каждой профессии мы говорим, там, как это называется, как о таком тонком месте, да, у нас это все в одной и той же рубрике.
Выговор с занесением.
Выговоры, которые мы выносим бортпроводникам, совершенно очевидны. Да, вот у нас тут приходят смски, что вот там недостаточно аккуратные, недостаточно вежливые и всякое такое. Это естественно.
Всё,
в каждой профессии
бывает.
Это
конечно.
Бывает. Кстати говоря, если пассажир пожалуется в авиакомпанию на какие-то там не те кондиции бортпроводника, я думаю, что там отнесутся к этому очень внимательно, потому что бортпроводник лицо компании очевиден абсолютно. Но есть еще выговор в сторону тех, кто сидит в салоне. Это как бы одна из профессиональных
выговор
трудностей.
От стюардесс.
Да. Дело в том, что хулиганы на борту – это вообще очень такая вещь. Она и с другим пассажиром здорово мешает. Это не проблема стюардесс, это проблема всего самолета. И Юлия рассуждает на тему, как быть с хулиганами на борту, каковы инструкции и что вообще в результате бывает?
Да, внештатные ситуации были, причем очень часто, потому что рейсы чартерные, и в основном, конечно, люди летят на отдых и с отдыха. Первое правило – то, что пассажир всегда прав. А если он уже не впал в крайность и не начал откровенно там применять грубую физическую силу, но всегда стараешься выйти сначала корректно. Если не получается, то просто предупреждаешь пассажира о том, что на земле без внимания эта ситуация не оставит. И на самом деле, когда прилетаешь в аэропорт, то можно вызвать милицию и наказать этого пассажира. Наручники у нас не перепрятаны, но иногда очень выручает пассажир на самом деле, да. Причем помощь предлагают сами, уже видя, что ситуация выходит из-под контроля. Иногда очень помогает второй пилот, когда он, допустим, может свободно выйти в салон и навести порядок. У нас была такая ситуация, что когда в бригаде были одни девочки, и он просто пришел нам на помощь. И достаточно быстро разрешил эту ситуацию.
Вот так вот. Второй пилот тоже иногда возвращается к своим истокам, к истокам, да, к своей предыдущей жизни.
Но, кстати, есть проблема в том, что в России не прописаны штрафные санкции за ненадлежащее, да, за хулиганство на борту. А что касается еще такой внештатной ситуации, как, например, захват самолета, я была удивлена, ну, может быть, и зря была удивлена, но бортпроводникам запрещено геройствовать и они не должны вмешиваться в действия террористов либо захватчиков просто никоим образом. Самый максимум их задач — это поддержание нейтральной, значит, вот своей функции на борту. Потому что самое главное, чтобы самолет был посажен, чтобы
как-то дальше. Что ты рассказывала совершенно фантастические записи вот из истории 9.11.
Бетти Онг, та самая героическая стюардесса, которая, нарушив инструкцию, вышла на связь по своему каналу с центром.
И сообщала, что происходит на захваченном террористом самолете.
Вот,
до момента катастрофы. Удивительно то, что этот человек сохранял всю дорогу абсолютно нейтральный голос, абсолютно...
Да, то есть она просто говорила, вот как читала с листа или просто то, что видела из окна.
Да. То есть вот эта вот невозмутимость профессиональная, она иногда просто превосходит все вообще пределы, которые можно вообразить. Александр, кстати, вот о том, чтобы помочь стюардессе с хулиганами. Никогда не считал зазорным помочь стюардам, сам поддержать или передать что-то всем мягкой посадке, пишет Александр. Александр, если кого-то нужно будет попридержать, тоже не отказывайте в помощи. Есть еще один момент, он, казалось бы, несерьезный, но иногда очень действует на нервы. Это капризные дети в салоне. Капризные, больные, плохо переносящие полет, просто изволочные. Разные бывают ситуации, особенно когда такие вот летние детские рейсы, когда очень много маленьких пассажиров. Я задала Юлии вопрос, как они с этим справляются, есть ли у них какие-то особые правила или приметы.
Вообще четких правил нет, конечно, тут в зависимости от ситуации действуешь. Во-первых, можно обратиться непосредственно к пассажиру, объяснить ему ситуацию, что немножко дискомфорт он доставляет остальным пассажирам. Вот. А во-вторых, можно, допустим, самой заняться этим ребенком. Если есть время, если обслуживание уже закончено, можно попытаться его отвлечь, что мы часто очень делаем. Иногда это неплохо получается. Ребенок очень даже с интересом реагирует на бортпроводников.
Вот так. Если хулигана может унять стюардесса, то уж с ребенком-то вообще одно удовольствие, прямо скажем. Хотя, опять-таки, дети бывают самые разные. Я задала Светлане вопрос, когда мы говорили о том, насколько там она чего-то боялась или не боялась. Летала она вообще легко и достаточно, так сказать, безбоязненно. А вот турбулентность, вдруг сказала я умное и сложное слово. И Светлана, кстати, рассказала несколько историй про турбулентность.
Турбулентность у меня как раз вообще никогда не вызывала никаких эмоций. Почему-то, вот не знаю, многие ее боятся. Я ее никогда не боялась. Мне вообще всегда казалось, что это потрясет немного все. Это очень часто бывает. Бывали, конечно, такие случаи, что когда была такая турбулентность, когда у нас летали, что называется, чемоданы по салону, и стаканы опрокидывались, подносы, и бывало и такое. Но здесь самое главное, что все было закреплено. У меня был один случай, на меня однажды упал очень кейс мне прямо на голову. Потом одной моей подружке столики вот сервировочные посыпались на голову, когда она села. Но опять же, когда мне упал этот кейс, то это была вина того, кто его не закрепил. И столики тоже. Это, опять же, наша была вина, понимаете? Мы их не закрепили. Профессионализм, конечно, очень важен.
Профессионализм очень важен. И, кстати, граждане, пассажиры, когда летаете, обращайте внимание, ведь стюардессы и стюарды, бортпроводники недаром вас просят убрать наверх, закрыть дверцу, задвинуть под сиденье. Они-то знают, зачем это нужно. Верьте им, это правда.
Просто сделайте это.
Да, просто сделайте это и не пытайтесь там как-то устанавливать свои собственные правила. Заметил, что профессия стюардессы во многом схожа с профессией ведущей на радио. Негативные стороны профессии схожи, так? Антон, если вы развернете ваш тезис, мы готовы на эту тему поговорить. Ну да, с разными людьми приходится общаться и сохранять невозмутимость, наверное, тоже, но не так долго и не в воздухе.
И турбулентность, в общем-то.
Турбулентности здесь не так много. А были ли когда-нибудь аварийные ситуации, спрашивает Дмитрий из Петербурга? Разумеется.
Вот насчет, сколько обязан отработать?
Так, сколько обязан отработать после окончания курсов тот, кто на них учится, если, допустим, разочаровался или не хочешь летать, спрашивает Юрий.
Юрий, эти курсы платные, и часто бывает так, что ты сам их оплачиваешь. Поэтому, в общем-то, не хочешь — не надо. Но
ты можешь даже на стадии курсов уйти.
Да, но если обучение за счет компании, то я так понимаю, что контрактом будет оговорено, что ты должен сделать в случае отказа работать потом. Скорее всего, просто компенсировать затраты на это же обучение.
Александр обещал постараться помочь стюардессам, если будут ситуации с хулиганами. Спасибо вам, Александр. Стюардессы вас не забудут. Я еще раз хочу обратить внимание на то, что в этой профессии очень зависят правила и обязанности, ну, в каких-то мелочах особенно, очень зависят от компании. И поэтому даже вот такие вещи, как сколько отработать и так далее, все очень зависит от компании, как у них построено обучение. Кстати говоря, Юлия с восторгом вспоминала о том, что она ездила на стажировку в Люфтганза, в их центр. А здесь мы расскажем о хорошем, о самом прекрасном в этой профессии.
Доска почета.
На эту доску в первую очередь мы помещаем всех, кто соответствует идеальным требованиям к стюардессе, идеальным профессиональному оптимизму, который самое главное на самом деле в этой работе, как теперь кажется мне, и как мне объяснила
Юлия.
Испуганная стюардесса – это непрофессионально. Вот что мы установили в ходе этой программы и подготовки к ней. Теперь Юлия о профессиональном оптимизме.
Естественно, допустим, мы летим, если чартер, то прилетаем в город в один и сразу же улетаем оттуда обратно. То есть, может, часов 14, иногда и больше. И мне бы, наверное, было неинтересно, насколько устал бортпроводник и какие у него там свои личные неприятности. То есть, несмотря на усталость и все остальное, он должен работать и быть в хорошем настроении. Пожалуй, вот, наверное, улыбка и хорошее настроение – это действительно один из самых важных показателей. Да, с нами проводил занятия психолог. Ну, скажем так, это были такие однократные встречи. Вот, поэтому, конечно же, в основном учишься уже или у более старших, опытных своих коллег. Вот, ну и если действительно ты любишь свою профессию, то тебе не составит особого труда лишний раз улыбнуться. К тому же пассажиры очень адекватно, очень положительно на это реагируют. Всегда есть отдача, и когда ты это чувствуешь, пожалуй, это, наверное, лучший тренинг.
Как всегда, по любви.
Да. Все только по любви. Да. И, кстати говоря, вот эта тема, которую мы уже поднимали в течение всей программы, что они хотят замуж выскочить на самом деле, это мужчины должны мечтать жениться на стюардессах.
Мне кажется, что, в общем-то,
по большому счету, да, и многие, кстати говоря, мечтают, и кто-то осуществляет свои мечты. Светлана как раз объясняет нам, почему из стюардесс получаются хорошие жены.
Очень у многих известных людей жены – это бывшие стюардессы. Я всегда это говорю с гордостью. Нас все время сравнивали часто с официантками. Я говорю, так нет, это не официантки, это стюардессы, это разные вещи. Мой муж, например, вот именно так и считал всегда, что да, это вот очень такое интересное наблюдение. Не зря многие считают, что это как раз тот самый выбор, который должен сделать, наверное, мужчина. Почему-то вот считается, что это какая-то такая профессия, скажем, заманчивая. Многие вот считают, до тех пор, пока не начинают там работать. Но я хочу сказать, что одно дело, когда ты работаешь и летаешь за границу, это одно, а летать вот на внутренних линиях, это, наверное, все-таки я бы не смогла, потому что здесь этот труд, в общем-то, тяжелый, мало чем компенсируется, так скажем.
Ну и мужья там, наверное, встречаются менее привлекательные, если уж возвращаться к той же теме. На самом деле стрессоустойчивая и всегда оптимистичная, спокойная,
заботливая.
Как спинкс, и заботливая, которая
и так,
всегда все убирает,
обеспечит вашу
жена,
безопасность по максимуму.
Да, внимательная, которая убирает все, ничего лишнего, ни одной тарелки грязной. Вы понимаете, да? Это не они мечтают выйти замуж, это вы мечтаете на них жениться. Совершенно очевидно. Нашел информацию о курсах, сообщает нам Андрей с Украины. Есть ли возрастной ценз на профессию? В среднем, как я поняла, до 29 лет. То есть совершеннолетний до 29 лет. Если у этой компании какие-то особые там принципы и так далее, можно уточнить в конкретной компании. Ну, что я хочу вам сказать, друзья. У нас уже заканчивается наша замечательная программа. Нам было интересно.
Наш полет подходит к концу.
Мы приземлились в аэропорту города Москвы. Температура за бортом, я уж не знаю, наверное, градусов 18. Мы давно там не были. Спасибо большое всем, кто был с нами. Следующий послужной список опять в воскресенье, опять в 15. И тема будет «Судья». Яна Маргасова.
Ольга Журавлева.
Всего доброго.
До свидания.